Мир вам, братья и сестры. Мне приятно находиться в нашем собрании. Служения различные, Библия говорит, а Дух один и тот же, и Церковь, живя в теле, на этой земле совершает различные служения. Служение Слова у нас кратенькое будет. Братья позволили поделиться некоторыми местами Писания. Есть служения брачные, похоронные, есть служения молодежные, ну и всякого рода там постовые, и много всяких служений Церковь совершает. Я думаю, что самое большое благоговение вызывает у нас то, что сегодня перед нами, это вечеря Господня. Она по-особенному нас дисциплинирует, она по-особенному затрагивает наши чувства, и мы как-то так бег жизни нашей замедляем. И это очень хорошее дело, что мы смиряемся пред Господом. Хотя я понимаю, что каждый день должен у нас быть такой, но вот есть моменты, где Библия говорит: остановитесь, расспросите, узнайте, посоветуйтесь, и тогда дальше совершайте. И у нас так, как такая маленькая остановка, как кто-то сказал в песне: «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою». Братья и сестры, у креста стоять – это не на кресте висеть. Многие христиане любят у креста стоять. Я среди них тоже люблю созерцать эту славу Христа, это не позор для меня. Миряне и прочие враги Христа говорят, что это поражение Иисуса. Для меня это победа. Мир не может понять глубины Божьей любви. Мир не может понять любви Отца к грешникам. И когда мы читаем Писание, то о рождении Иисуса Христа там, ну, есть в Луки такое обширное повествование. Другие евангелисты уже как-то, Матвей чуть меньше. Иоанн и Марк об этом вообще не говорит. А когда мы читаем дальше, то служение Христа, детство там в 12 лет, Лука тоже вспомнил об этом. А потом уже в 30 лет, когда выходит на служение, ну и не так очень подробно года служения Иисуса Христа расписаны в Писании, но Дух Святой распорядился, что когда Господь Иисус говорил, что все, что о мне идет к концу, то Дух Святой как бы замедляет повествование в Писании. Вы обнаружили, да, что каждый уже евангелист в конце так делает медленное такое описание и подробное. Уже каждый день, вот за неделю уже каждый день вспоминается. Когда уже ближе к исходу, к центральному событию, мы знаем, что история Земли называть там центр Земли, там центральные события. Я думаю, что мы хорошо знаем и верим в то, что вообще-то история человеческая разделяется на два периода – до Голгофы и после Голгофы. И вот чем ближе уже к Голгофе, то тем медленнее идет повествование. И уже слова Христа, Его взгляды, даже семь возгласов Христа, оно все так подробно написано, подробно до того момента, пока Господь Иисус, как Библия сказала, Библия говорит, что и сказал сие, и спустил Дух. Совершилось смерть Господа нашего Иисуса Христа, которая была добровольной. Он мог бы ее обойти. Ему предлагали даже близкие друзья это сделать. Но он объяснял, а у них сердце было окамененное. Он говорит, что как же сбудется Писание? На сей час я и пришел. Братья-апостолы, они не понимали. Они хотели уже справа сидеть, слева. Мамы хорошие заботились о своих сыновьях. они не понимали до определенной поры. Но то, что определено было небом и предначертано, то свершилось на Голгофе. И люди сделали или совершили тяжелые преступления. Творение распяло своего Творца. Люди распяли своего Бога. Они это сделали по неведению. В этом был вечный замысел. Это наше счастье. Это наше спасение. И я благодарен Христу, и думаю, ваше сердце также благодарно, что Он от этой чаши не отказался. Он испил ее до дна. И я, признаюсь, не могу спокойно читать 21-й псалом, где Давид за 1000 лет, как бы смотря на потомка по плоти, на Иисуса из Назарета, как будто бы сам стоит у креста и слышит и видит вот эти события, которые будут спустя 1000 лет. А еще раньше, когда мы читаем 22 главу книги «Бытие», где Авраам и сын идут на гору. И вы знаете, даже из верующих как-то задают вопрос и говорят, Богу легко было искуплять человечество как бы чужими руками через своего сына. Отец себя оставался спокойным. Братья и сестры, посмотрите на шествие Авраама и Исаака. И там есть таких три фразы. В одной главе три раза красиво так. И шли оба вместе. Авраам и сын. Как вы думаете, что делалось в сердце Авраама? Он страдал? Были какие-то у него чувства? Безусловно, он глубоко страдал. А потом, когда сын спрашивает, ну, все есть, а где же агнец? Господь усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Что делалось? Я пробовал проникнуть в сердце Авраама. Что делалось в его сердце? Я вижу в этом ответ на эти вопросы, что отец и сын вместе страдали. Это страдало Божество, это Троица Святая. Это страдания глубокие. Небо рыдало, земля рыдала. А я очень благодарен Богу, что и мне, простому человеку на этой земле, Он открылся. И я не только имею право, это хорошее дело, стоять у креста и созерцать душу. Но дело в том, что центр или цель Евангелия та, чтобы я даже взошел на крест. Но те, которые Христовы, то они распяли плоть. И мы должны понимать, что такое распятие, братья и сестры. Можно много говорить о страданиях Иисуса Христа. И цель не то, чтобы разжалобить сердце, хотя нормально, когда человек плачет, сокрушается. Нету в этом ничего страшного. Сегодня говорят, он разрыдался там, как женщина. Иисус Христос совершеннейший, и то он плакал, не скрывал слез перед людьми. Слезы – это не слабость. Я бы сказал, что в настоящее время правильный плач, слезы – это даже сила Божия. И сколько бы мы ни говорили о страданиях Иисуса Христа, то это равносильно, как мы заглядываем в какой-то колодец. Мы видим только поверхность. Ну, сейчас редко кто-то даже знает, что такое колодец, да, все с крана вода. Но, а если мы заглядываем в колодец, мы видим поверхность, как зеркало, мы не знаем глубины этого колодца. Мы там чуть-чуть знаем, а отражение какое-то видим. А глубину страданий мы никогда не можем постичь. Вот эту катастрофу, где из груди Господа, или, может, это неправильное слово, вот этот возглас, который раздался из груди, из уст любящего нашего Иисуса Христа, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Мы до конца глубину этого не сможем понять. В вечности многие вещи нам откроются, а пока мы на земле, то мы смотрим в этот колодец страданий Христа. Нам для нашего спасения, для нашего очищения, нам этого достаточно. А остальное, я то, некоторые говорят, что мы не будем иметь там права подойти к Господу там и что-то спрашивать. Между нами, мол, будет ну, все-таки расстояние. Библия открывает, что рабы Его узрят лицо Его. Если в Откровении. Рабы Его узрят Его лицо. Я увижу, как Он есть. Я буду иметь право задать Ему какой-то вопрос. Я буду иметь право ну, воздать от моего естества, какой он там будет, духовное тело и прочее, воздать всю мою славу, когда придет моя очередь. Там времени не будет. Даже если пройдет миллиарды по-человечески, все равно туда никто, там никто не будет спешить. Придет и мое время. Вы знаете, как написано, что и даст ему новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Мне будет новое имя, и именно я с ним буду общаться, он со мною через это имя, он будет знать меня лично. Говорят о каком-то военачальнике, что он знал 10 тысяч своих подчиненных, и в лицо знал и фамилию, и все прочее. Спасенных будет не 10 тысяч, и не 100 тысяч, я думаю, даже не 10 миллионов. И наш Господь Иисус всех будет знать и знает по имени, знает в лицо, лично будет общаться. Но это такое блаженство, помоги, Господи, там пребывать. Братья и сестры, время довольно быстро идет, и я хочу прочесть и оставить нам одну мысль. Страдание Христа, о нем говорили, что он ест и пьет с мытарями, с грешниками, а мне это нравится, что он на меня такого тоже не погнушался. Люди его не вмещали, люди его осуждали. Если бы ты знал, кто и какая женщина прикасается к тебе, то ты бы, ах, как я ошибся. Но он и пророк, он и ангел завета, он и спаситель, он и Божий сын, он и ходатай, и все в одной личности, все сосредоточено. И даже при смерти Господь Иисус тоже оказался с грешниками. Я не имею в виду тех людей, которые вели его на распятие. А Библия говорит, вели также и двух злодеев. Нашего Господа Иисуса Христа к злодеям причтен был. То есть его сопричислили к злоделателям, к тем ну, бунтарям, каким-то людям, которые делают восстание, преступникам сделали невинного акца, который единственный из людей прожил жизнь, и ему не надо было никогда, ни в детстве, ни в юности, ни в зрелых годах, ни перед кем, ни перед людьми, ни перед Богом, не надо было просить прощения и каяться ни перед Иосифом, ни перед мамой, ни перед Иудой, братом своим, и Иосией, и Иаковом, и Симеоном, ни перед сестрами, ни перед соседями, ни на работе, что что-то неправильно. Он один из людей не знает, что такое грех. Он не знает, что такое грех. И его не знавшего греха люди сопричислили к злодеям, преступникам. Апостол Павел хорошо об этом говорит, что был искушен во всем. То есть все претерпел, прикасался ко всему, со всем сталкивался, но не с грехом. Но остался без греха. Слава ему! Слава. Это дает нам вдохновение. Это дает нам живую веру, что цены, уплаченные Господом Иисусом Христом, достаточно для моего прощения. И при смерти он был также и с грешниками. Но я прочту с 22 главы Луки, 23 стих. Не все буду читать. 40-й. За разбойника одного. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, многие сегодня задают вопрос: кому написано? Может, не надо было бы это поместить в Писание, потому что это кого-то расслабляет. Кто-то говорит, когда мы проповедуем: да вот разбойнику было достаточно несколько минут. Ну, на эти слова можно найти, конечно, и ответ из Писания, но то, что написано, то написано нам в наставлении для людей, достигших последних времен. И я думаю, что мы можем из этого тоже извлечь какой-то урок и даже, может, увидеть в какой-то степени и себя. Я хотел просто, ну, порассуждать, что привело этого разбойника к покаянию. Матфей говорит о том, что вначале оба злословили. Повешенный Господь Иисус между ними, и Он как бы соединяет. Он между небом и землей, а также, как Иосиф, это, Иосиф тоже собой пророчествовал об этом событии. Он был в темнице, и у него один был хлебодар на смерть, а другой виночерпий на жизнь. Вот так же у Господа Иисуса Христа тоже в этой яме страданий, в долине скорбной смертной тени, тоже с двумя. И один из них так и не покаялся. Было трудно увидеть, я удивляюсь вере этого злодея, этого разбойника. Как он мог рассмотреть в этом страдальце Божие спасение? Здесь те, которые знали закон, те, которые не на кресте висели, которые внизу стояли, а знали пророчество, и то они насмехались, хотя приводили цитаты из Писания. А вера этого разбойника, ну, достойна нашего понимания, и чтобы мы попробовали этим проникнуться. Я думаю, что когда они шли и злословили Рим со всеми его порядками, и когда также шли рядом же, они туда шли на Голгофу, то, безусловно, до момента, когда он висел на кресте, этот говорил злые слова. Один из этих, о которых я прочитал. Но потом его сердце начало преобразовываться. И меня радует божественная любовь, которая дает человеку даже за какие-то часы до смерти. Господь Иисус 6 часов висел. Я не знаю, сколько эти разбойники висели, но оставались часы до конца жизни, и сердце не было возрождено. В сердце был мрак, был вертеп, там злочестие, и, ну, это скверно всякое было. И я радуюсь глубине божественной любви, что Бог позволил и этому разбойнику, и показал пример многим будущим поколениям, что даже в последние дни твоей жизни, если работает твой разум, и у тебя появится вера, то ты имеешь право на примирение с Богом. Пока ты жив, живому есть надежда. Немецкие врачи сделали такое, как бы, исследование или, ну, анализ, до какой поры человек может считаться человеком, даже если он без рук, даже если он без ног, если такие. Но если у него работает разум, он человек. Бывает, он полностью, что-то у него есть, ну, все части тела, но разум не работает. А у этого работает разум. Вначале против Господа, вначале злословие, а потом, когда он начал смотреть на вид и на поведение Иисуса Христа, те злословят, а он молчит. Он, когда слышит молитву, которая исходит из уст к небу, он начинает что-то осознавать. В его сердце через взгляд на Иисуса Христа, созерцая Иисуса Христа, слыша слова вот, это, вот этого, который висит посредине, он на это обращает внимание. Он, когда услышал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», он обращается к какому-то отцу. Это же, вероятно, из Божьего народа. Вот эта молитва тоже делает что-то в его жизни. Когда он смотрит надпись, которая была написана на трех языках: «Иисус Христос, Назарей, Царь Иудейский», это тоже имеет какое-то влияние на него. Когда он слышит внизу насмешки: «Других спасал, а себя не можешь спасти», то он это уже начинает слышать как не насмешку, а как свидетельство. Он спасал, он других спасал, те насмехаются. А для него это слова, которые его утверждают. И когда он посмотрел на этого окровавленного, обесславленного, то он увидел в нем своего Спасителя. Он увидел в нем своего Господа. И смотрите, какие особенности его веры. Бог показывает красоту, что когда буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе. Ну, враги, понятно, они злорадствовали. А вот как же, когда вознесен был на крест, то исполнилось слово вот это Иисуса Христа: «Я всех привлеку к себе». Оставили все, бежали. Женщины, правда, тоже помогли, я думаю, этой вере этого разбойника, когда он смотрел. И когда все оставили и бежали, и в это время, когда все насмехались, послушайте, как он красиво говорит о Господе своему товарищу. Он унимает его и говорит: «Или ты не боишься Бога?» Он тоже не боялся. Пару минут назад он тоже не боялся. «Или ты...» Смотрите, что делает вера. Как она, Библия говорит: «Верую очистив сердца ваши». Да, еще не была пролита жертва крови. Он не соприкасался с жертвами в храме. Но что делает вера? Вера очищает сердце. Он просто поверил, что этот висящий возле него, что это Мессия, что это Спаситель. И смотрите, как он красиво говорит о Господе, когда все насмехаются, когда хула на Божьего Сына. А он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Покаяние злорадствует: «Мы то достойные все заслужили». А он ничего худого не сделал. Правда, красиво? А он ничего худого не сделал. Это не слышали вот эти, но слышало небо. И, обращаясь к нему, говорит: «Господи», называет Господь, он же крещение не принял. А Библия говорит: кто исповедует меня Господом, да, пред людьми, он исповедует. Он спасен или не спасен, он же ведь крещение не принял. Это его было крещение, если хотите вместить. И он, а он ничего худого не сделал. И говорит: «Господи, когда придешь в Твое царствие?» Он верит в Него, как и в царя. Он понял, что царство не от мира сего. Он знает, что его жизнь заканчивается. У него есть вера в Мессию. Даром, что сердце было разбойничье, но вот что делает вера. «Когда придешь в царствие Твое, помяни меня, вспомни обо мне». Такая смиренная просьба. И очень чудесный, полный изумления ответ со креста. Вроде бы на кресте заботится о себе, а он слышит эту молитву. Он заботится о них, как бы оправдывает. Вот эти, которые его распинают, Господь Иисус говорит: «Прости им». И как бы оправдывает. Они не знают, что делают. Нету, ну, чтобы суд Божий излился на это племя такое негодное. Но Господь оправдывает. Это его служение. Даже на кресте он оправдывает грешников. Они не знают, что делают. И к этому тоже он нашел хорошее слово. Говорит: «Я говорю тебе истинно, что ты будешь со мною в раю». Я думаю, что после этих слов, какие услышал вот этот разбойник, смерть уже не была такая ужасная. Боли он так и не чувствовал. Стефан, когда побивали камнями, когда он увидел Божью славу, то, наверное, вот эти удары в голову и в тело, они уже не были прочувствованы так, потому что, в принципе, он уже не был жилец этого мира. Его влекла вот эта слава. Равно как Исей услышал, что ты будешь, я буду с тобою в раю, то что мне эти страдания, что мне эта земля? Братья и сестры, я хотел вместе с вами поблагодарить Бога за это чудесное служение, которое мы с вами имеем. Я не скажу, что мы у нас прошлые, как у разбойников, но все-таки есть кому-то, каждому из нас в чем-то каяться. И начальствующим братьям, и служителям, и каждому. Нам есть, на нас, людях, есть вина. И он эту вину взял на себя и понес наши немощи, и понес наши болезни. И я бы в этой молитве ничего не хотел просить, а просто поблагодарить Господа за то, что мы христиане, за то, что мы в церкви, за то, что нам приготовлено небо, за то, что мы там будем вечно с Ним, за то, это знаете, сколько можно до вечера считать, за что, за что, за что. А пусть вот, вот каждая душа, если угодно вам, говорил Господь, дайте мне плату мою, прославьте. А если нет, не давайте, это уже от нас. Посему возьмем молитвенные слова, благодарственные слова и принесем Богу жертву хвалы, чтобы нам приобщиться телу и крови святой. Это жизнь. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь не умрет, но будет жить вовек, и я воскрешу его в последний день. И так всегда с Господом будем. Молимся. Аминь.